Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора, у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас Георгий Федоров, мой брат Федор, лидер движения «Гражданская солидарность».
Здравствуйте, товарищи!
Автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь.
У вас здесь красота, прямо я смотрю.
Да, у нас уже новогоднее настроение. И мы начинаем наш традиционный еженедельный радиомитинг. То есть отвечаем на вопросы подписчиков телеграм-канала. Вообще из тебя прекрасный Дед Мороз.
Да, а ты знаешь, я иногда, да, как сказать, занимался этими.
Ну, это просто прирожденный талант. Да. Мы отвечаем на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подписывайтесь, если еще этого не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Еще интересный факт, мы это записываем в пятницу 13-е, вот так символично.
Да, да. Я, кстати, по поводу Дня Мороза, и у меня ребенок, это интересно, пел в русском народном хоре одно время, и как бы кто-то из пап решил, вернее так, сказали, что кто из пап пойдет Дедом Морозом. У меня есть, кстати, фотографии, я тебе как-нибудь перешлю. И, ну и, естественно, что-то давайте я по голосу вообще по статусу похож. Меня нарядили Дедом Морозом, и говорят, ну, надо теперь сапоги надевать. И дали мне 43 размер, а у меня 45-й. Ну, так как выбора не было, я...
Можно было
надел...
носы прорезать.
Не, ну, это было бы, да, как волк. Да, в фильме, известном советском мультфильме, когда там волк под Деда Мороза косил. И я помню, я вот прихожу, ребенок у меня еще маленький был, там, года лет 5, наверное, 6. Ну, или 6 вот где-то. Я такой сел, такой... подходите, дети, там подарки надо было вручать с бородой. И я смотрю, мне так понравилось, что меня ребенок не узнал. То есть он подошел так на меня, я смотрю, ребенок, дочь с такими глазами так берет вот это, чуть-чуть, знаешь, со страхом.
Перевоплотился.
Да, да, но потом, правда, это, как бы сказать, кто-то из добрых родителей сказал, ну, спасибо папе Деду Морозу, и она так, у нее так, это ты был? Я еще долго отмазывался, что это был не я, но, тем не менее, в общем, так интересный опыт был у меня, Деду Морозу, так что у меня получилось.
Ну...
Мы 43-й, я выходил, как действительно, как дед, представляешь, я спуском иду, мне больно, я чуть не плачу, спаги, где дети смотрят.
Станиславский был бы у вас,
да, вообще
как
пипец.
Ты вжился в предлагаемые обстоятельства.
Да.
Итак, брат Федор сегодня, своего рода Дед Мороз.
Да.
Вспоминается еще кино «Плохой Санта».
Ну да.
Но там он на тебя не похож был, это как наоборот.
Антитеза. Не, а я так с бородой, русский, да, такой Дед Мороз был, хорошо все было.
Ну что же, приступим.
Давайте.
Вопросы есть. Первый вопрос от Сергея. Приветствую, товарищи. Приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
На неделе в некоторых городах России были высказаны антисоветские инициативы о переименованиях улиц. Киров, Красноярск. И прямая критика отдельным депутатам в Брянской областной думе действий РСДРП, КПСС, обвинениями Ленина и прочей антисоветчиной. Должна ли быть соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов, или это нормально, высказывать провокации, будоражащие население должностными лицами в немирное время, в скобках? Результат так называемой декоммунизации Украины виден всем? Вопрос.
Ну, это уже, кстати, не последняя неделя. Такие как бы инициативы, они уже, по-моему... постоянно, время от времени в том или ином городе, там красноярские депутаты что-то там высказались, хабаровские, когда-то там губернатор тоже высказывался, когда еще Дегтярев был. Поэтому, к сожалению, это такая, ну, как бы, когда коту нечего делать, он занимается определенными вещами. Тут, когда социалка, ну, как бы, проблемная, когда есть множество социальных, экономических и других проблем, соответственно, нужно отвлечь общественное внимание на какие-то вот такие вещи, связанные с там, памятником Дзержинского, с там, какими-то другими вещами, там, с похоронами Ленина, с переименованием улиц, чтобы как бы отвлечь внимание от таких вот насущных проблем. В Брянской области просто надо понимать, что губернатор Богомаз, он один из самых богатых губернаторов. Его жена, по-моему, лет 7 назад была самой богатой женой среди губернаторского корпуса. Он там крупный бизнесмен был в свое время, он там картофельный магнат, олигарх, так скажем. И поэтому, возможно, там в Брянской области находятся люди, которые в всякие вот эти вещи классовые или связанные с социализмом, с социальной справедливостью, с прям как серпом по одному месту. И поэтому они вот все утруждаются. Ну, конечно, это провокация. Конечно, сейчас, в нынешний момент, когда, так скажем, видно, что на фронте люди поднимают красный флаг, который видно, что наши противники прямо в антисоветизме испражняются и как бы дикая ненависть прет в этом отношении, то, мне кажется, тут не просто правоохранительные органы, а тут верховная власть должна реагировать на такие вещи. Вот, и пресекать на корню, чтобы такого не было. Потому что такие вопросы между там, вот этот, извините за плохой французский, красно-белый срач, который, так скажем, очень часто под наши оппоненты, так скажем, подкидывают в костер, он закончился в 17-м, вернее, как-то в 17-м году большевики победили, потом они победили в гражданской войне, потом в 41-м году, в 45-м победила, Советский Союз победил фашизм, вот тогда уже все вопросы, связанные с путем развития, были закрыты. Это все сейчас искусственно делается для того, чтобы действительно взбудоражить общество, для того, чтобы каким-то образом попытаться переписать историю, что мы видим, это очень отрицательно сказывается, и вообще это, конечно, преступление.
Я знаю, как прекратить красно-белый срач. Надо везде наставить памятников Махно, Бакунину, Кропоткину, называть ими площади, улицы, особенно
у нас есть
ближе к Украине.
Кропоткинская.
Ну, есть, да, и причем большевики уважали, а Махно. Махно, кстати, сидел в московской Бутырке, по сути дела, там образование получал у заключенных анархистов, которые с ним были, каторжная тюрьма Бутырская, поэтому вот. И ни красным, и ни белым не обидно. Третья сила. Народная. Так, следующий вопрос тоже от Сергея, уже другого. Вопрос к обоим. Какой бы вы вопрос задали Путину 19 числа на прямой линии?
О, интересный вопрос. Это к обоим. Давай ты какой?
Ну, давай ты.
Ну, хорошо. Я бы, наверное, задал бы такой вопрос. Владимир Владимирович, вы не так давно на Валдайском форуме озвучили позицию, как я понял, что тот курс, который был до начала СВО, он, ну, грубо говоря, тупиковый. Не кажется ли вам, что нам нужно сменить социально-экономический курс на построение социализма в нашей отдельно взятой стране?
Хороший вопрос.
Потому что другого курса, который сейчас, он тупиковый.
Я вот не знаю, какой бы я задал. Потому что в публичной сфере, если задать вопрос, я понимаю, что это будет ответ как бы такой официальный. Я бы хотел поговорить с Путиным лично.
Не, задать вопрос.
А я бы, наверное, никакой, я бы не хотел задать вопрос. У меня нет вопросов на прямую линию. У нас своя прямая линия, зачем нам другая?
Не, ну почему? Если есть такие возможности, надо пользоваться любыми возможностями.
Нет, да, начнем
не, с того, ну что... тут же, стоп, тут же разговор не о
так
том,
это что... это все хотелки.
Ну, все равно.
Никакой. Вот если была тема, я бы подумал, а что я буду тратить время на пустоту?
Не, ну не знаю. Тут наш уважаемый слушатель задал вопрос, говорю, надо вот ему ответить.
В данной ситуации, когда нам не грозит задать вопрос Путину на прямой линии, просто не грозит, я даже не буду на это тратить время. И еще раз говорю, в принципе, вот в таком... как в публичном разговоре, мне это неинтересно. Я бы хотел кое-что спросить тет-а-тет, тогда, может быть, искренне ну, ответ получить.
То есть задать на прямой линии нам не светит, а тет-а-тет это да. Светит.
А, кстати, я несколько раз был довольно близко от Путина физически, так что как карта ляжет. А вот в официальной сфере, да, скорее всего, не светит.
Не знаю, спорно, ну ладно.
И вообще все мы здесь, по крайней мере, в одном рукопожатии знакомы лично с Путиным и со многими лидерами. Поэтому, знаешь, вот приватные разговоры, приватные знакомства, они даже более реальны, чем какое-то там движение в публичном пространстве, которое тщательно
все фильтруется. Зависит от обстоятельств.
Обстоятельств. И еще один Сергей с запрещенной фамилией. Приветствуем Сергея. Это наш просто... героический модератор, который там ведет священную борьбу со срачами всевозможными, ставит хэштег «Вопрос», действует по форме. Был у нас в студии, кстати, человек абсолютно из народа.
Приветствую, так. Сергей.
Нам двоим вопрос, причем разный вопрос, вначале ко мне. Товарищ Федор, ждать ли еще таких огненных песен, как на прошлом эфире? Поясню, речь идет о песне «Свобода» или песня русского национал-анархиста. Я действительно новая песня, я ее спел на эфире вместе с Максимом Шингаркиным, он читал свои стихи, а я спел эту песню. Я ожидал, на самом деле, что там будет пара-тройка комментариев, типа «задолбал своей анархией», как обычно. Я очень приятно удивлен, что получил массу положительных откликов на эту песню. В Ютубе, в комментариях, в Телеграме, там, в ВК. Я просто, на самом деле, счастлив, благодарю всех, кто отозвался. Для меня это очень важно, поскольку действительно песня о свободе, там фигурирует, скажем так, анархическая структура текста. И раз это зашло, значит, мое дело правое, анархия – мать порядка. Ура! Ждать, конечно, и для всех я сообщаю, что все мое музыкальное творчество, оно отдельно выделено в «Дзен-анархия» с Федором Волковым. Подписывайтесь на «Дзене». В ВК это Федор Волков, официальная страница, а также электрический проект «Федор Волков и новые варвары». Там все песни есть, новые песни постоянно сочиняются и публикуются. А теперь вопрос Георгию. Что, на ваш взгляд, выгоднее, продолжение конфликта или приостановка для наведения порядка в тылу и в частях?
Ну, приостановка не выгодна никому, потому что приостановка, нам выгодно завершение этого конфликта. Нам выгоден мир, нам выгоден такой мир, который бы не позволил бы дальше, как это было, например, в Минске соглашение или Хасавюр, через несколько лет, чтобы эта проблема, как бы сказать, чтобы война началась с новой силой, с более, как бы, тяжелыми последствиями. Вот. Поэтому передышка, перемирие нам невыгодно. Первое. Второе. Наведение порядка можно заниматься и сейчас, и нужно заниматься и сейчас, в первую очередь. Но я согласен, что без наведения порядка внутри нашей страны практически решить те задачи стратегические, которые там были озвучены, это невозможно. Поэтому нам выгоден мир.
Угу, прекрасно. Светлана пишет. Есть такой аналитик израильский по фамилии Ципис. Так вот, он откровенно сказал, что Россия не просто оставила Сирию, это был обмен Сирии на Украину. Мы теряем последний плацдарм, еще оставшийся от СССР, но получаем Украину. Это договоренности Путина с Трампом, так он сказал. Почему-то мне кажется, что если это имело место быть, то закончится для России, как всегда, нас обманули. Что, Георгий, думаете вы по этому
поводу? Ну, во-первых, я не верю в такие договорники, что вот там, вот мы вам Сирию, а вы нам берите Украину. Но я не вижу, что там нам кто-то Украину отдает, это раз. Во-вторых, я вижу, как активнейшим образом турки и их союзники фактически захватили Сирию. Зачем с кем-то договариваться, когда ее можно захватить? Причем все очень делается настолько стремительно делалось, и настолько режим Асада быстро пал, что, ну, как бы многих это повергло шок. Но не меня. И, кстати, очень интересное такое наблюдение. У меня есть там несколько моих товарищей военнослужащих, которые там служат. Они сказали, что вот эти вот бармалеи, которые, так скажем, у них было принято, видимо, ну, как бы в основной части, я не знаю, там, какие отряды в этом все участвовали, не трогать русских. Угу. То есть, фактически, видимо, Эрдоган дал команду не трогать русские, для того, чтобы они могли спокойно передвигаться, спокойно вернуться там на базу. И дальше, я думаю, следующим этапом Орлизонского балета это будет постепенное, не сразу же, так скажем, да, постепенный вывод или, так скажем, наших военных баз, или давление на наши военные базы, чтобы мы оттуда ушли, потому что часть руководства вот этих бармалеев уже заявляла, что они не потерпят никакие базы. Я это расцениваю скорее даже не какой договорняк с Украиной, потому что, ну, договариваются с равным. Вот. А в данном случае вот эта вот глобальная гегемония США, НАТО, Турция, мы не равны в этом отношении, как бы это ни прискорбно звучало. Тут как раз я думаю, что после того, как Сирия была зачищена от Асада, фактически следующим этапом Орлизонского балета будет уничтожение режима в Иране политического. То есть там у них очень плохая политическая ситуация внутри. Там огромное количество недовольных. Там уже были попытки, так скажем, ну, массовых беспорядков. Там уже огромное количество людей ухудшило свою экономическую составляющую, там недовольство в этом отношении растет. И что интересно, там где-то, учитывая, что один из главных бенефициаров всего этого Турция, потому что конкуренты, потому что много всяких геополитических проблем, в севере Ирана порядка 20, как минимум говорят, ну там их никто не читал, но порядка 20 миллионов азербайджанцев, то есть тех, которые фактически сейчас могут иметь влияние на них турки через Азербайджан и так далее. А это мощнейшая сила, которая может, ну, как бы тоже сказать свое слово. И, что очень интересно, они не персы, да, и что очень интересно, что вот убийство или там президента, которое было, плюс вот эта вот жесточайшая зачистка, вот эти прокси иранских, Хизбалла, Хамас, да, и так далее, это все ослабляет Иран.
Они у нас запрещены или нет?
Ну, запрещенные в России, наверное, да. Ну, вот.
Хамас? Нет, не запрещены.
Вот. И, соответственно, вот это и сейчас то, что Израиль наносит удары по территории Сирии, по базам, то, что Израиль сейчас говорит о том, что он будет наносить удары по ядерным объектам, я напомню, что серьезная операция совместно Израиля и США планировалась где-то еще в 2010 или 2006 году, я помню, как серьезно рассматривались израильские военные с американцами, и были утечки, что они готовы ударить по ядерным объектам и вообще чуть не вторгнуться в Иран. Но, видимо, тогда эта ситуация не могла развиваться, ну, и это невозможно было сделать. Вот, что сейчас, когда вот они Сирию вытащили из Ирана, из-под Ирана, да, когда фактически, так скажем, они завершили блокаду Ирана со всех сторон, то следующим будет, что Иран сожрут. Ну, естественно, это по нам ударит, потому что Иран наш стратегический союзник, он военный наш союзник, и никто с нами там расторговываться по поводу Украины и не будет, 100%. Если бы произойдет какая-то договорная история, она будет, ну, на других условиях. То есть там нас просто взяли, вышвырнули. Нас никто не спрашивал в Сирии. Тем более, ну, как бы, откровенно сказать, Асад последний год где-то, он так очень перестал, не то, что перестал ориентироваться на Россию, он очень делал большие ставки на Иран. И даже у него с Ираном были более близкие отношения, чем с Российской Федерацией. Вот. Что, в принципе, поплатился его вот этот гнилой режим.
А вот, кстати, почему ты, как твое мнение, почему этот режим вообще пал? Там же был там,
слушайте,
арабский социализм, социальные гарантии. Нет,
ну проблема в том, что режим выродился. Это раз. Во-вторых, надо понимать, опять слово «надо понимать». Помнишь, в прошлый раз мы обсуждали?
Да, надо понимать.
Да, что вот мой товарищ, который служил там еще и в 2014 году, и до этого там бывал, и вот когда были вот эти все боевые события, он уже мне тогда рассказывал, что они фактически, генералы, воевать не хотят, все коррумпированы, солдаты, они чуть ли не пинком на эту запрещенную здесь в России группировку пинали, то есть коррупция, генералы в особняках, погрязли в роскоши, соответственно, никто воевать не хочет, режим практически, так скажем, ну, коррумпированный, семейный, развращенный, и там от арабского социализма там уже практически ничего не осталось. Проблема в том, что даже алавиты, тем более Асад, он же из алавитов, это меньшинство, это, ну, оно даже не встало его защищать, судя по всему, оно их достало. Я бы его сравнил бы с Януковичем. Проблема в том, что когда наши туда зашли, нам необходимо было тогда формировать новое правительство, новую Сирию, то есть активнейшим образом с новыми, как бы сказать, лицами, в том числе и с какими-то реальными бармалеями, которые там имели определенное влияние, то есть учитывать все интересы в Сирии, формировать, и чтобы Асад ушел мирно, соответственно, на его, так скажем, на новую Сирию надо было формировать так, как, в принципе, там и нужно было делать, если бы это Советский Союз был бы. Но, к сожалению, мы опять на те же самые грабли наступили, мы там помогли падающему, и фактически на него же сделали ставку, чтобы вместо того, чтобы делать ставку на народ, на реалии, на реалполитик, то мы как бы сделали ставку на того, который был как бы управлял элитой. А элита оказалась, что она просто как труха рассыпалась. Просто вроде бы внешне все красиво, а внутри гниль.
последовательно неправильная кадровая политика в отношении взаимодействия с партнерами, так
ну,
называемая, очень
учитывать...
правильная это самое, ассоциация с Януковичем. Они,
да,
возможно, теперь,
да,
будут соседями.
Ну, потому что Янукович в тот период времени даже уже Донбасс, Донецк достал, и даже Крым достал, который, я просто знаю там людей, он лично там участвовал в отжатии бизнеса, его сыночек там, и вообще, и в этом отношении это повторилось. Вот эта вот автократия восточная, конечно, это большая трагедия, то, что там сейчас происходит, вот эти вот массовые расправы, вот это вот всплеск, так скажем, религиозного экстремизма, казни невинных людей по национальному, религиозному и так далее, признаку, чистки и так далее. Это все, ну, страшно, тем более Восток, он такой жестокий, да. И тут надо было, у нас было фактически 10 лет для того, чтобы, так скажем, действовать в рамках логики, если мы уж туда залезли, что тоже большой вопрос, нужно было туда залезать, зачем и как, при каких целях, то все равно нужно было, ну, как бы действовать в рамках другой логики, а не нынешней, что мы сейчас раз вроде бы поддержали падающего, а потом выяснилось, что это труха.
Вот эксперты пишут, что нам эти базы сирийские необходимы как рукав для, значит, африканских проектов.
Да,
а
слушайте,
теперь у нас там сложности.
Ну, сейчас сложности, конечно, абсолютные сложности. Сейчас, если поставят вопрос, я думаю, Эрдоган, он же хитрый, он как бы волчара еще тот, вражина, который он, ну, степ-бай-степ действует. То есть он не будет сейчас, завтра, давайте, уматывайтесь, да, для того, чтобы, так скажем, загонять Путина в угол, чтобы, так скажем, получить там унижение со стороны русских или какое-то там сопротивление, но наши базы, они обречены. То есть там все зависит теперь от Эрдогана. Контроль территории фактически у него, под ним. И он очень, кстати, если посмотреть его действия, как, кстати, действия Биби в Израиле, хоть и Биби там от тюрьмы спасается, но если он будет дальше так действовать, то Израиль... он будет для национальным героем. То же самое, что у Эрдогана тоже там куча политических проблем, он чуть не проиграл эти выборы, его ненавидят в больших городах, но тем не менее он стоит на определенной платформе и достигает того стратегического замысла по созданию некого такого, ну, как бы большого Турана, да, Османской империи новой. Он это действует, он делает, он убирает
великое
конкурентов.
Великое Эрдогане.
Да, он убирает конкурентов, он фактически продвигает определенные ценности, он формирует пояс, так скажем, тюркских народов, поддерживает
пояс верности.
Да, и так далее.
Так, следующий вопрос от Андрея 13440. Добрый день, добрый
здравствуйте,
день.
Здравствуйте, товарищи, здравствуйте.
В ваших эфирах часто звучит мнение, что Союз развалился из-за предателей в руководстве страны. А не кажется ли вам, что сама эта система способствовала выращиванию этих предателей?
Не согласен. Система, конечно, имела очень много ошибок, в том числе кадровых. Но, например, там в ГКЧП... Те люди, которые там импотенты сидели, я бы их не назвал в большинстве своем случаев предателей. Просто некомпетентные, нерешительные, и те люди, которые не понимали, что они делают. Ну, то есть это уже другие ошибки. Вот. И если бы они там, например, действовали правильно, то, соответственно, не было бы развала Советского Союза. Вот. Но то, что система имела свои серьезнейшие, не скажу недочет, а такие серьезные... провалы – это факт. Вот. Ну, надо учиться, опыт есть, и, соответственно, любая система должна воспроизводиться чуть-чуть в другом формате.
Вот. Опыт – сын ошибок трудных. А я соглашусь с Андреем. Действительно, да, эта система способствовала. И причем даже самые ревностные сторонники Советского Союза у нас вот в эфирах постоянно говорят, что все начало осыпаться прямо со смерти Сталина. Ну, а уже конкретно с 20-го
ну,
съезда
я партии. Не согласен. Я не согласен в том, что именно все прямо начало сыпаться. Просто надо понимать, что после смерти Сталина запустились процессы, которые обезопасили номенклатуру, которая потом выродилась. То есть, грубо говоря, при Сталине любой чиновник высшей номенклатуры, низшей номенклатуры был уязвим. После смерти Сталина первым делом они сделали, что КГБ они отстранили от принятия решений по высшей номенклатуре при Хрущеве. То есть они себя обезопасили. Ну. И тем самым, так как они себя обезопасили, фактически начало происходить процессы, которые привели потом к тем процессам, которые мы видели там, в перестройку и так далее. Но нельзя сказать, что началось сыпаться. Вот сейчас мы еще сталинским наследием пользуемся, военно-промышленным и так далее.
Я с тобой соглашусь. Я считаю, что все... периода Советского Союза, они имеют и как бы провальные стороны, и позитивные, и успешные, и в любой момент можно было переиграть, но система была такова. На мой взгляд, когда как бы советское руководство решило отказаться в принципе от идеи и механизма вот настоящей советской власти в пользу партократии, тогда система сделала свой выбор.
Ну, кстати, если посмотреть, такие же процессы были и в Китае, и роль Мао потом они тоже долго спорили, ну, как бы, что там было хорошо, что такое плохо, и они потом такого пришли к консенсусу, да, что там, по-моему, на 70% Мао был прав, и 30%, конечно же, было ошибок, преступлений и так далее и тому подобное. То есть он был живой человек. В данном случае у нас 20-й съезд, он фактически там измазал все в черной краске, и фактически, если посмотреть на того же самого Хрущева, он же, ну, откровенно сказать, там подписывал много расстрельных приказов, и в этом отношении, знаешь, все так свалить на одного человека проще простого. Номенклатура стала сначала обезопасила себя после смерти Сталина, чтобы ничего не произошло с ним, чтобы после этого она начала действительно деградировать, развращаться, а дальше эта номенклатура уже во время перестройки решила монетизировать свое вот это господствующее положение, и, соответственно, вот эта вот перестройка, вот эта вот рыночная экономика, вот это вот преклонение перед Западом, она как раз фактически привела к тому, что, ну, к чему мы имеем, к развалу Советского Союза. Но огромное количество внутри номенклатуры, внутри партии было действительно честных, нормальных людей, которые были, так скажем, отобраны по профессиональному признаку, которые не были конъюнктурщиками, которые верили в идею, и действительно таких было огромное количество. Но, к сожалению, сложилось еще обстоятельство таким образом, но бывает, что обстоятельства складываются, что роль личности в истории, что вот, например, Горбачев именно был Горбачевым. Вот если на его месте, например, там был бы условный там какой-то другой руководитель, там Щербицкий условно или еще кто-то, ситуация пошла по другим путем. Плюс КГБ, конечно, я считаю, что самая большая вина в развале Советского Союза – это у Комитета государственной безопасности.
Это парадокс.
Который не выполнил своей исторической функции, который должен был защитить советскую власть. А руководство КГБ СССР или КГБ там, России и так далее, они решили это все дело, как бы сказать, опять-таки свое господствующее положение монетизировать, и они во всех этих процессах в торговле и так далее участвовали. И, кстати, предатели в КГБ, там, Бакатин тот же самый, это еще более опасно, чем Горбачев. Потому что это служба, которая готова и должна была сохранить конституционный строй страны. А она участвовала в его развале впрямую. Кстати, у Алксинса очень интересно, вы посмотрите, я с Алксинсом работал, он очень много рассказывал, как КГБ СССР и центральное руководство специально в альтернативу... как
народные фронты.
Да, фактически формировало вот эти вот народные фронты, которые вырвались потом наружу, и вот эти стали оплотом национализма и оплотом вот тех вот процессов деструктивных, которые
вот
там были.
Вот как ты предметно перечислил многие язвы той самой системы. И, кстати говоря, система никуда не делась.
Что нет, система, интересное? К сожалению,
те же
она...
самые люди.
Нет, ну не те же самые люди. Надо все-таки понимать, что уже система, она не просто, она трансформировалась. То есть тот же самый номенклатурщик советский, его нельзя сравнить там с каким-нибудь коррупционером, который сейчас там имеет там огромные сверхдоходы.
Ну, у них прогресс, жизнь улучшается. Так, а Светлана просит попросить Георгия проконтролировать информацию о северокорейских ССО.
Вот, прокомментировать, просил, наверное.
Проконтролировать написано. В Телеграме, в частности, у Дмитрия Грановского прошла информация о том, как они блестяще заняли один поселок, при этом всех погибших и раненых забрали с собой. Отдельно отмечается их разносторонняя подготовка, а ведь они пришли на учебу. Можно надеяться на то, что спецназ Северной Кореи действительно сражается на полях СВО?
Не, ну, то, что, наверное, своих 200-300 они забрали, я в это верю. Потому что, видимо, у них такая задача, что в случае необходимости потом, чтобы по всему миру показывать мертвых там, или раненых северокорейских военных, это у них там подобно смерти. В это верю. То, что они там блестяще зашли в какой-то поселок, я бы не стал бы их перехваливать просто потому, что ну, как бы любая, они не самостоятельно действуют, они действуют в рамках общей войсковой операции, и, соответственно, российские военные, я думаю, вряд ли их там сказали, идите вот туда, тот поселок берите, и все. И потом доложите, да, что их перехваливать не надо. Это, наверное, такая пропагандистская история. Но то, что они там воюют, это, я думаю, да, воюют. То, что там спецназ, он лучше подготовлен, это да, но нельзя говорить о том, что вот прямо вот сейчас вот такие вот... Боги прибежали с Северной Кореи, все отвоевали и убежали.
Северокорейские боги.
Да, да, и убежали. Я думаю, что часть правды в этом есть, но остальное это все как бы ну, преувеличено. Не надо их перехваливать в этом отношении. Вот не надо. Мне больше и ближе наш там солдат, товарищ, который там тянет лямку и участвует в этой борьбе, да, чем просто вот говорить, что вот наша... какие-то вот не могли взять, и вот пришли северокорейцы, все сразу взяли, еще своих забирали. Я знаю просто, как наши своих забирают, и как наши своих не бросают. У нас тоже есть проблема, но я бы не стал бы вот обожествлять и, так скажем, перехваливать вот северокорейских военных.
Точно. А вообще, любой человек, кто хотя бы даже издалека видел настоящую войну, понимает, что блестяще только парады проходят.
Да.
Любое,
войны, ничего хорошего нет.
Действие – это не блестяще. Да. Ничего блестящего там.
Согласен.
Нет. Ну, если только элементы формы или какие-то блестящие металлические.
Ты знаешь, вот самое смешное или самое такое трагическое, что форма, красота, она не в окопах. Она не в момент штурма, она не в момент, так скажем, вот это там все грязь, там кровь, там пот там, и так далее. В войне, в принципе, ничего хорошего нет.
Да. Шамиль, добрый день. Добрый день, Шамиль. В Челябинске открыт музей власовцу, артисту Оболенскому Леониду. Памятник интервентам, белочехам. Это плевок всем патриотам России?
Ну, памятник белочехам, конечно, это безобразие. Согласен, слышал по поводу Оболенского. Я, если честно, я помню такого артиста. Это был такой артист и режиссер, по-моему, в свое время, который действительно начинал даже с Эйнштейном, если мне не изменяет память, он, по-моему, чуть ли не из Эйнштейна привел в студию. То есть это такая, как бы сказать, богема начала века, которая творческая интеллигенция. Потом, по-моему, если мне не изменяет память, он, ну, он работал там, по-моему, в Ашхабад уехал, его там посадили за какую-то там крамольные мысли. Потом при Ежове, когда Ежова, при Ежове его посадили, потом его, по-моему, выпустили, и через, там, через год, что ли, вот, реабилитировали, или даже вообще как-то, ну, в общем, выпустили. И дальше он пошел, он в ГИКе, по-моему, то ли учился, по-моему, да, он пошел то ли добровольцем, то ли уже по набору на войну в 41-м году, попал в плен, и дальше он примкнул, если я не изменяет память, он примкнул к власовцам. И действительно, он там служил в РОА, служил, по-моему, в пропагандистских войсках, или что-то там как-то связано с, со своей специальностью. В
Википедии говорится, что каким-то секретарем представителя...
Там, нет, ну он там учился, ну не только в штабе, там он выезжал, я помню, я там изучал, мне было интересно, ну короче, он там что-то на позиции и там как-то убеждал сдаваться, ну в общем, короче, после войны, когда уже, вернее, во время войны он там отстал от обоза, по-моему, и даже что-то поступил в какой-то там постриг получил, пытался скрыться в монастыре, потом его там вычислили, и он 10 лет отсидел. По-моему, или 15.
Кстати, вот я читаю, в 52-м году досрочно освобожден, то еще при Сталине даже.
Да, да, ну тогда много.
Работал в ведомственном театре НКВД в Печоре.
Да, 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 да. Потом он, короче, был народным артистом РСФСР, по-моему, в 89-м, что ли, был признан и так далее. В общем, к чему я веду? Я даже многие фильмы с ним видел. Если музей, который открыли, надо посмотреть, что там написано. Если там вся правда написана, что действительно талантливый человек, там был такой, ну, Власова служил, и, соответственно, с этим форматом, это одна история. Но если, например, там просто будет о том, что он такой позитивный человек, который вообще, как бы сказать, и про Власова все было забыто, то это другой вариант. То есть я за то, чтобы рассказывать все и всю правду, и то, что вот это... преступление, что он был власовцем, что он был предателем, что он 10 лет служил не 10 лет, что он служил у Власова, и потом за 10 лет за это оттрабанил, это справедливо. То есть я считаю, что это надо так.
Ну, но в целом... отсидел, значит,
искупил, в целом это как раз показывает, и реабилитирован потом. Это, кстати, показывает интересно. Вот в свое время был такой генерал Слащев, помнишь, да, который участвовал, прообраз генерала Хлудова в Белой гвардии, в «Бег», который фильм русский, ну, этот «Бег», вот там Хлудов, это генерал. Вот. Так вот, он же потом вернулся в Советский Союз, его советская власть простила, он там много помогал советской власти. Я к тому, что просто надо относиться к таким вещам, ну, как бы вспоминать все. Вот. Я против власовцев, я считаю, что власовцы — это, конечно, предатели, но в данном случае надо посмотреть, в каком контексте вот этот музей. Ну, в принципе, я еще
говорю... человек отсидел... И как бы вот советская власть, которая судила с ним, разобралась, все, а потом он продолжал успешную артистическую карьеру. Какие претензии?
Не, ну тут, но например, если, у меня есть претензии.
Если вот искать нас, это вот здесь плевок нам в лицо, там. Не, если не, все не, время смотри, ждать плевка, кто-то
тут плюнет. У меня, конечно, вопрос другой. Например, огромное количество ауновцев и бандеровцев было реабилитировано. Они
наверняка запрещены в Российской Федерации.
Да, да, эти организации запрещены в Российской Федерации. Да, да, да. Да, и они были, так скажем, возвращены на Украину. И, соответственно, благодаря им во многом вот это вот новое бандеровское движение, оно вот и возродилось.
Несправедливо сравнивать актера, который там попал в плен, там, в общем, и потом отсидел, и конкретно реально террористические организации, которые возрождались,
не, кстати, я считаю, что
в 80-х годах.
Я считаю, что любой музей, если такое принято решение, он должен говорить всю правду. То есть нельзя вот ту или иной период жизни... Кстати, по-моему, вот, например, что вот по этому Оболенскому могу сказать, по-моему, его молдавское новое государство реабилитировало, если мне не изменяет память. Вот это я считаю бред. Потому что, ну, как бы молдавская государственность, она, я напомню, что я там оттуда депортирован, я туда 25 лет не въездной, поэтому я могу сказать все, что я о них думаю. Оно, ну, абсолютно там, в 90-е годы было вообще националистическим.
В 2005-м он реабилитирован Судебной палаты Республики Молдова.
Ну, вот это плохо.
Ну, он уже умер к тому времени.
Да, да. Ему
все равно. Так, следующий вопрос от Жени Васильева. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Является ли приход к власти Трампа новой надеждой для отечественных компрадоров? Или нам все-таки демократы ближе?
Как мне кажется, для нас... Ни демократы, ни Трамп никогда не были близки. Они действуют в рамках их логики. Америка превыше всего. Просто они как... У них там совет директоров, да, условный, да, а это председатель совета директоров. Он может быть чуть-чуть левее и правее, но он действует в рамках логики американских интересов. Американские интересы противоречат нашим национальным интересам, особенно сейчас. Соответственно, любой президент, который там будет, для компрадорской буржуазии, для простого народа, он все равно не будет никогда антироссийский, и ничего ожидать от него хорошего не надо. Даже если в рамках каких-то договоренностей будет иллюзия, что вот что-то такое было, произошло хорошее. Вот давайте вспомним, что хорошего мы видели от американских президентов. И вроде бы нас обнимали, и Ельцина, и Путин у этого Буша там ночевал, и вроде бы думали, все сейчас наладится. Но как только Россия начинала какие-то определенные свои национальные интересы отстаивать, как она видит, сразу же шло противоречие, сразу шло противодействие. Поэтому никаких надежд на Трампа нету. Если у кого-то есть, то это ошибка, мягко выражаясь.
Магомед. Федоров говорил, что Дворников наведет порядок в ДСАФ. Если как в Сирии, то ДСАФ конец.
Ну, я могу сказать Магомеду, что Дворников на съезде попросился уйти, соответственно, на другую, он переходит на другую работу. Теперь Дворников не является главой ДСАФ. Хотя то, что я видел, он действительно пытался навести порядок. Сейчас руководителем ДСАФ является его первый зам Завизион, генерал-лейтенант. Соответственно, что будет дальше, я не знаю. Я был на съезде ДСАФ, туда приезжал Евкуров, там наблюдательный совет возглавил Белоусов лично, замов стал Евкуров. Там какие-то перемены будут в рамках, так скажем, общей государственной логики. Но сейчас уже генерал армии, Герой России Дворников не является руководителем ДСАФ.
Хорошо. Андрей пишет. Депутат Госдумы Евгений Федоров... Заявил, что жить рядом с мигрантом безопаснее, чем с местным населением. Сам же живет в элитном поселении в Москве, подальше от всех. Миграционный вопрос очень сложный, еще важнее стал после событий в Сирии. Прокомментируйте, пожалуйста, такое заявление.
Ну, я даже комментировать не хочу. Я с Евгением Федоровым, вот здесь он сидел, мы с ним спорили.
Помню.
Да, у нас же был этим рефери. Вот, мы с ним политические противники. Он, как бы, с моей точки зрения, делает очень нехорошие вещи. Вот, и его заявления, они абсолютно оторваны от реальности. Это мягко сказано. И, кстати, мой канал «Федоров здорового человека» я назвал именно потому, что иногда меня с тем Евгением Федоровым путали. Я вот назвался вот так вот. Поэтому это, ну, я бы не серьезно к этим заявлениям бы не относился. Естественно, они не под собой не имеют никакой базы. Естественно, все наоборот.
Очень хорошо, что он так заявил, поскольку это показывает мировоззрение части элиты. Вот так они относятся к
жизни.
Может,
он, конечно, хоть
так
хотел...
они к нам относятся. Чтобы не было иллюзий.
Согласен.
То там национально-освободительное движение. Да, вот они так смотрят на нас. Спасибо за откровенность. Раиль Загриев. Добрый день всем. Вам тоже спасибо. Великую Отечественную политруки и комиссары знали, как и за что поднимать бойцов Красной Армии. За Родину, за Сталина. Идут разговоры о возрождении института политруков. Вопрос. С какими идеями должны идти в бой в нынешнее время и что должны доносить своим бойцам политрук, поднимая их в атаку?
Ну, я могу сказать так, что система политруков и сейчас работает. То есть у каждого подразделения практически есть свой политрук. Причем подразделения либо Министерства обороны, так скажем, классические, у мобилизованных есть политруки у каких-то таких добровольческих батальонов, даже у испаньол есть тоже политрук.
Да.
Соответственно, я как понимаю, каждый политрук в своем подразделении находит...
Каждый политрука своя идеология.
Да, своя идеология. Потому что иногда, ну, мы же понимаем, что некоторые там, например, у мобилизованных, у них там вообще нет у многих идеологий, просто они мобилизованы. Там у испаньол есть определенные, там у каких-то там интербригад, там своя идеология. И я думаю, что сейчас вот как бы каждый политрук находит те слова для бойцов, которые... А есть где-то, кстати, какие-то подразделения, которые там... Абсолютно там у Ахмата свои политруки, там, и свои слова, у там, каких-то православных или казачьих формирований, там, батюшки ходят, у них там свои слова. Ну, короче, вот это все индивидуально сейчас.
Здесь вот я вижу, что вопрос, он опять отталкивается от такого вот героического восприятия процесса, да, что вот политрук, как на фотографии, да, вперед, как известно, вот фотография, которая сделана была там за секунду до гибели этого, вот, значит, кого политрука, офицера с пистолетом, красиво, а на самом-то деле сейчас вообще все по-другому, вот, и чтобы поднимать дроны, допустим, не нужен политрук, нужны другие профессии.
Не, ну почему, то политрук нужен, по-любому нужен человек,
когда
который может мотивировать.
Люди штурмуют объект, там не до пафосных заявлений выкрикивают.
Нет, ну политрук это не то, что как в кино, как, да, вот, так скажем, пафосное заявление.
С какими идеями? За Родину, за Сталина?
Политрук,
что должны кричать?
Не, ну политрук должен фактически заниматься личным составом, смотреть на психологическое состояние подчиненных, разруливать конфликты между ними и так далее.
Политический руководитель,
да.
То есть он проводит линию политическую.
Нет, ну, в том числе.
А если ее...
Но он не только...
Как бы нет определенной линии, то и вопроса нет. Алексей Тен. Вопросы сразу несколько. Если есть основополагающий закон против монополий в какой-либо деятельности по предоставлению товаров и услуг, то почему тогда Центробанк, как частная коммерческая структура, тотально господствует в ростовщической деятельности?
Ну, у нас такая экономическая модель, где так есть на самом деле. У нас, кстати, законы определенные антимонопольные существуют, но мы же понимаем, что...
Службы есть антимонопольные.
Да, даже антимонопольные службы, но у нас так, как бы сказать, так экономическая система создана, что есть монополии, которые, ну, которые даже при всех законах работают. Вот так есть. Монополистический капитализм, да? Монополистический феодализм. Да?
И второй вопрос. Почему бы в связи с этим не вернуть государственные банки советского образца, чтобы они составили конкуренцию монополисту в лице ЦБ России, и тем самым прекратилось бы нарушение антимонопольного законодательства?
Ну, я думаю, что введение госбанков по советскому образцу сейчас просто невозможно. А возможно, поговорить о национализации нашей банковской системы в рамках общей логики. Я объясняю, что, например, есть задача либо введения какого-то госбанка, есть задачи по там, нашей экономике, по там, другим каким-то возможностям, по реальному сектору, по промышленности. Вот. Но я бы ставил вопрос о, конечно же, не просто монополизации финансовой системы, а смены курса и вообще экономической модели. Естественно, банковский сектор должен быть абсолютно подконтролен государству, особенно сейчас.
Ты считаешь именно данную конкретную государственную систему, механизм эффективным?
Систему чего?
Государства. Вот как оно есть. Не как его надо сделать, а вот это государственная
система. Ну, в чем-то оно эффективно. Для банкиров это сверхэффективно. Ну, вот, потому что банки
все,
показали...
Все забрать государство, ты думаешь, если
нет,
это...
Объясняю.
Эти чиновники
это принципиально.
Все заберут.
Даже если эти чиновники все заберут, все равно банкир, например, частник, он имеет возможность, как частник, переводить средства, в том числе за рубежом. Он может не размещать их на территории Российской Федерации. И самое главное, он прибыль от вот этих вот банковских операций и прочего деятельности забирает себе. Да, он там платит налоги, да, платит дивиденды, но он набирает себе. В данном случае, если банковская система будет национализирована, даже если будут там самые тупые чиновники, все равно эти средства будут попадать... Вот эта прибыль будет попадать в госбюджет. И уже госбюджет так или иначе будет распределять эту прибыль. Хреново. Или хорошо, но неважно. Но он будет все-таки в рамках общей концепции.
Ну ладно. Так, экспромт. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ударам по энергетической инфраструктуре, в то время как политики из Европы гуляют по Киеву, а вооружение НАТО спокойно проходит через всю территорию по линии фронта. При этом электричество – единственный источник энергии для людей, которые не могут купить дрова, у которых нет печки, а генератор – это роскошь.
Ну, я могу сказать так, что, например, вот это удар по энергосистеме, удар по каким-то там мостам и так далее – это, в принципе, общая концепция военной, современной войны, которые использовали в том числе Соединенные Штаты Америки, когда они бомбили Белград, когда они бомбили Ирак и так далее и тому подобное. И в рамках общей концепции удар по энергосистеме, это как бы должно по логике оказать влияние в том числе на мирное население, чтобы ну, как бы поднять определенное недовольство и так далее и тому подобное. Проблема в том, что там американцы, они в комплексе подходили, они это делали для того, чтобы свергнуть режим, а мы сейчас такими ударами, они только ответные удары на удары со стороны Украины. То есть эти удары, они по своей сути не принесут военной победы, они по своей сути не решат стратегическую задачу, они просто, ну как бы, вот они ударили, мы ударили, они ударили, мы ударили. То есть это такая, как бы сказать, часть элемента вот этой войны, которая ну, к перелому на линии фронта не приведет.
Так, вопрос от Рена. Сейчас просьба более
быстро,
да, быстро отвечать.
Давай.
Времени мало, вопрос еще есть. Не складывается ли у вас ощущение, что сложившееся информационное поле формирует в сознании людей шизофрению? Какие опасности может нести такая информационная политика? Какой она должна быть?
Любая информационная политика, она преследует определенные цели. С моей точки зрения, там цель просто не шизофрения, а у нас очень часто у начальников высокопоставленных меняются задачи с одной на противоположную. Поэтому складывается впечатление, что завтра, вчера один журналист говорил одно, потом этот же журналист через два дня говорит совершенно противоположное. Типа шизофрения. На самом деле это не шизофрения, это выверенная определенная медийная политика, которая должна достичь определенных целей по управлению обществом, по манипулированию, по отвлечению внимания и по объяснению тех либо провалов, либо наоборот успехов, которые происходят. Вот. Надо из этой логики и смотреть. Вся информационная повестка, всех средств массовой информации, особенно таких, они централизованных, они работают в рамках общей, условно, линии. Uh-huh. То есть, если сегодня Сирия или Турция, там, она друзья, если завтра что-то произойдет и придет, так скажем, указивку на этот канал, говорит, что Турция враги, они будут говорить, что те же самые люди, что Турция враги. И поэтому это кажется, что шизофрения, а на самом деле это просто, ну, как бы... Система выстроена таким образом.
Сергей Е. интересуется, где найти информацию про организацию гражданской инициативы.
Я не знаю, что такое гражданская инициатива.
Гражданская солидарность же называется.
Да, да, у нас организация «Гражданская солидарность», гражданская инициатива, это политическая партия Нечаева, которая действует, можете посмотреть, она работает в рамках, так скажем, политической системы партии второго как бы эшелона, и, возможно, скоро она прекратит свое существование. Вот, гражданская солидарность после начала СВО, она трансформировалась в определенные закрытые группы, объясню почему, потому что публичная деятельность, она была фактически... Ну, прекращена, потому что мы раньше занимались там социальной правозащитой, экологическими вопросами, защитой прав гаражников и так далее и тому подобное. После этого, после начала СВО, такая деятельность стала невозможна. Поэтому мы сконцентрировались своими группами, закрылись и сконцентрировались на гуманитарных программах в регионах, помощь фронту, помощь, в социальных вопросах в других. И поэтому, если вас интересует деятельность гражданской солидарности, связывайтесь со мной. С какого региона, мы уже посмотрим, каким образом, так скажем, строится. Потому что, еще раз повторюсь, после начала СВО публичная такая классическая политическая или общественная деятельность, она стала невозможной. Поэтому мы на совете приняли решение, так скажем, закрыться.
Прекрасно. Алексей Тен, не могли бы вы подтвердить или развеять предубеждение некоторой части нашего населения в том, что президент – это такой как бы царь, только американского фасону?
Еще раз не понял.
Я могу до конца прочитать. В общем, могет он или не могет. Да, а ежели не могет, то зачем же тогда его выбираем? Ну, вот так написано.
Ну, смотрите, во-первых, система американская, она не вертикаль власти, абсолютно совершенно другая.
Не отвлекайся на американский фасон.
Я к тому, что...
Президент царь или не царь?
Ну, у президента сейчас больше полномочий, чем у генсека, и больше полномочий, чем... у там, Николая II.
Угу. Ну, что же, это уже неплохо.
То есть он царь не царь, но то, что он может все фактически сейчас, президент Путин может все, и любой президент России, который на этой должности, это факт.
Майк Батлер, Георгий Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, множащиеся в ТГ слухи о грядущем в ближайшее время договорнике по Украине. Каждый эфир
я договорил, что это вполне возможно. Вопрос в том, что такое назвать договорником и на каких условиях это все будет. Но то, что наша политическая элита или политическое руководство ведет переговоры и планирует, наверное, завершить этот конфликт в этом году, в каком формате, я не знаю, но то, что какой-то, если тупо договорняк, то он уже даже в самом начале конфликта, мы помним, в Турции, в Стамбуле происходили договоры, что чуть-чуть уже и, так скажем, был бы договорняк. Вот, поэтому, да, я думаю, что договорняк возможен, но вопрос в том, что на каких условиях, кто будет банковать.
И официально это не будет называться договорником, а как-то по-другому. Поэтому, в общем, все относительно. Чиполлино, ваше мнение по ударам по Украине, ее энергетике, кто больше страдает от этих ударов?
А мы уже комментировали.
Зеленского или простой народ?
Мы уже выше комментировали.
Да, почему не бьют по верхушке? Сдали наши Сирию. Вот такое, конечно, это самое негативно кликушествующее отношение к реальности, оно не полезно, я думаю. То есть ничего нельзя понять, если считать, что все плохо, все сдали.
Ну, Сирия, с моей точки зрения, была обречена. Я об этом говорил. Даже когда в самом начале, еще 10 лет назад, я был членом общественной палаты, я заявлял даже на Первом канале, и меня, кстати, по этому вопросу внесли в стоп-листы по оппозиции по Сирии. Вопрос в том, что мы как бы решили, еще раз говорю, укрепить то, что было, то, что уже рассыпалось почти тогда. Соответственно, тем самым режим был обречен. Вопрос в том, что мы не могли ничего сейчас в Сирии сделать. Мы не смогли бы организовать сопротивление после этих орд, которые там были. То есть невозможно это было сделать. Мы просто бы, нас бы вышибли физически. Мы бы не смогли бы туда... Я хотел бы вспомнить, например, корпус Роммеля в Африке, который был хорошо мотивирован, было хорошо организовано, было огромное количество техники, танков и так далее. Но поставки были перерезаны союзниками. И вся вот эта мощь рассыпалась в один момент.
Да. Кургун. Поздравили ли вы Георгия Зюганова званием Героя Труда?
Ну, у меня нет личного доступа к Геннадию Андреевичу Зюганову.
За какие именно заслуги власть таким образом с ним рассчиталась?
Ну, я не знаю. Это вам надо спросить, наверное, в официальном тем членам Компартии, либо тем людям, которые там, в Компартии Российской Федерации отвечают за информационную политику. Я еще раз говорю, я видел, я это, но я даже для меня это неожиданность была, на самом деле, я не знал. Я с Геннадием Андреевичем Зюгановым лично не общаюсь. У меня нет доступа до него.
В структурах типа, условно, администрации президента постоянно следят за тем, чтобы известные общественные деятели, политики, да, которые как бы в структуре государственной давно уже находятся, они периодически получали какие-то звания.
Это, ну, слушайте, я могу вспомнить, например, ту же самую супругу Платошкина Анжелику Глазкову, которая тоже, то ли год назад, то ли полгода назад какую-то высокую государственную награду получила. Хотя они там
здесь
с Платошкиным...
Здесь нет ничего сенсационного.
Ну да, я тоже так считаю.
Вообще. Так, последний вопрос от пользователя вместо ника. Здесь смайлик с моноклем. Забавно. Почему нет прямых эфиров? Потому что в нашей нынешней ситуации, если мы, гость или я ведущий, или кто-то другой, произносим, допустим, фамилию какого-нибудь иноагента или там экстремиста-террориста или организацию, и не помним сразу, что это запрещенная организация или иноагент, или что-то там еще говорим, нас просто штрафуют по факту. Вот. И поэтому прямые эфиры технически, физически, морально опасны и разорительны, и грозят просто полным нашим уничтожением. А с другой стороны, есть... Значит, еще угроза, значит, со стороны Ютуба. И поэтому мы все эфиры теперь просматриваем, прослушиваем, маркируем, значит, если что-то вырезаем. Да, это не цензура, это просто такое движение по минному информационному полю.
Ну да, так
ты,
и вот, есть.
Ты же знаешь, ты уже, еще будучи главным редактором, застал этот новый этап нашей...
Оштрафован был неоднократно.
Да, и даже... Некоторые слова, которые встречаются в стихотворениях и в текстах русских классиков, тоже сейчас считаются нехорошими. И, в общем, сложно нам работать.
Проблема в том, что они всегда нехорошими считаются, но за это еще не штрафовали. Сейчас за это штрафуют.
Да. Поэтому благодарим всех, кто прислал свои вопросы. Надеюсь, наши ответы помогут вам жить дальше. Ну, а мы будем работать ради... нашей и вашей свободы, процветания и справедливости.
Абсолютно, друзья. Через неделю увидимся. Рад был вас слышать. Всем товарищам пламенный привет. Скоро Новый год, друзья.
Ура. В студии был Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. Смотреть и слушать «Аврору» можно на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Про телеграм-канал «Аврора» не устаю напоминать. Подписывайтесь, читайте, пишите туда, чтобы быть с нами на одной волне. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам.
До свидания.